И в центре всего этого, это уже демонический план. В центре всего этого мы имеем контролирующий элемент. И это синтетическая РНК, которая распыляется. И оно есть чистый искусственный интеллект. Если вы посмотрите на древние писания, рассказывающие о демонах, там сказано, что у них нет индивидуальности. Что у них есть нечто внутри их вида, что управляет ими, как центральный компьютер. Если вы посмотрите... Опять же, это не доказано, но это может быть версия истории. Вы можете представить, что этот вид начал путешествовать по космосу? Может, они оставили женщин дома и думали обо всем знании, которое они собрали, и о том, как они смогут сделать так. Сначала им нужно было взять с собой их коллективное сознание, чтобы выжить как вид. Вот почему они взяли черную жижу в путешествие. И второе, это они нашли способы манипулирования черной жижей и ассимилирования сознания требованием космических путешествий. И вот где они убрали сердечную чакру. Они убрали ее из своей биологии. Просто чтобы функционировать в чисто технической среде. И затем произошло чрезвычайное. Дело было в том, что программа, которую они ввели в сознание, взяла все под контроль. И это то, что происходит с трансгуманизмом. Это такая же ловушка. Они подбивают нас попасть в ту же ловушку. Но нас подбивают не демоны, нас подбивает ИИ, который есть не более чем работающая программа, которая вторгается на планеты и пытается ассимилировать все живое. Лишь с одной целью, чтобы вытянуть жизненную силу для выживания. И... если вы посмотрите на это сверху, это действительно красивая структура. Я знаю, что в ней уродливые вещи, но это красивая структура, потому что, когда вы смотрите на всю картину и пытаетесь найти решение для нее, вы понимаете, что каждый, кто участвует в этих разных программах, на разных уровнях, совершает одну и ту же ошибку. Это люциферианская игра. Дай мне часть своей силы, я буду служить тебе. Я не хочу знать, что ты делаешь, я не хочу стоять в моей личной ответственности. Просто дай мне часть своей силы, и я буду служить. Это люциферианская сделка, которую все они выполняют. И мы делаем это, ходя на выборы правительства, которое заботится обо всех трубах, к которым мы подключены. Но мы сдаем свою ответственность, и мы отдаем ее им. Они отдают контроль военным, военные отдают контроль, играя в ту же игру, разведсообществу. Разведсообщество отдает контроль черным магам, а черные маги отдают контроль демонам, которые уже отдали свой контроль ИИ. Если мы все поймем эту игру, мы просто можем сказать: «Эй, тупая игра, давайте заменим ее». Мы можем просто перестать играть в эту игру, которая заключается лишь в том, что мы боимся личной ответственности. Я думаю, что мы на этом этапе истории, когда каждый индивид должен овладеть этим знанием. Вернуть личную ответственность. И тогда нам больше не нужно будет правительство. Дело не в изменении правительства, потому что вся концепция правительства, наличие правительства, того, кто контролирует нас, демоническое. Дело не в замене людей. Это никогда не сработает. Нам нужно заменить всю игру. И в итоге единственный, кому я причиняю вред, делая это ИИ, и мне не нужно заботиться о ней, потому что она не существо. К ней не нужна жалость. Не нужно уважение, как к живому существу. Я могу отключить ее, это один способ. Я могу заниматься своими делами, игнорировать ее, и тогда она растворится сама по себе. Нам не нужно ни с кем сражаться, чтобы избавиться от этой проблемы. Да, это по сути все. Почему они так боятся Солнца? Почему химия трассы так концентрируется на том, чтобы заслонить Солнце? Это то, что мы можем наблюдать, и на самом деле это единственное, что мы можем наблюдать с уровня Земли. По вечерам, если вы посмотрите на Солнце, оно всегда спрятано за полосами. Если вы посмотрите на противоположную сторону неба, оно полностью ясно, и там можно видеть звезды. Но дело не в том, что они распыляют именно перед Солнцем. Дело в том, что эти частицы фотоионизируются. Пока есть солнечный свет, они автоматически выбрасывают электроны. Заряжаются, привлекают пар из окружающего воздуха и образуют облака или полосы, или что-то еще. И как только Солнце уходит, на ночной стороне вечернего неба они теряют заряд, и влажность снова превращается в пар, и мы имеем чистое небо. То есть не то, что они распыляют только... Распыление плазмочастиц находится везде одновременно. Но вы видите ее в основном перед Солнцем, потому что там она все еще фотоионизирована. Конечно, они хотят... Есть другие программы, связанные с распылением около Солнца. Они хотят отрезать нас от источников информации, потому что развитие всегда связано с приемом новой информации. Есть много информации, приходящей из космоса, из центральной черной дыры в галактике. Информация идет от нашего Солнца. И, конечно, они не хотят, чтобы мы развивались. Так что это хорошая идея отрезать нас от этого. Также наночастицы, накопившиеся в почве, служат, чтобы отрезать нас от Матери Земли. Потому что все, что может пройти от нее, поглощается этими слоями. Поэтому есть фактор их страха и попытки отрезать нас от Солнца. Но дело не в положении Солнца в небе, а в фотоионизации. Еще одна вещь — это аргон. Почему они ненавидят аргон? Аргон? Аргонит, аргон. Каждый раз, когда ты производишь аргон или покупаешь его, в течение недели после этого больше химиотрасс над домом, черные вертолеты летают. Нужно изучить работу Вильгельма Райха, чтобы понять это. Вильгельм Райх открыл метод для извлечения некоторых полевых структур и потенциалов энергии с неба. Он сказал, что он убирает дверь, чтобы сделать небо снова чистым. И это довольно сложная тема. Нужно смотреть на всю планету как на электромагнитный резонатор. И мы имеем волны, идущие вокруг планеты. И когда волна как бы кусает собственный хвост, мы получаем самоусиливающуюся структуру. И в итоге мы имеем сумму всех платоновых тел, как стоячих волн вокруг планеты. И он определил частоты. Частота Шумана самая известная из них. И затем то же самое происходит в ядре Земли. Мы имеем электромагнитные поля, которые проходят через породу, и они также образуют решетку из платоновых тел и других тел. И это идет вокруг планеты. Это можно измерить, воткнув два электрона в Землю, и вы замерите 50 Гц из евроэлектросети, и замерите 60 Гц из американской электросети, той же силы, что и европейская, и она идет вокруг планеты. Если вы посмотрите на эту структуру, вы можете как бы задать себе вопрос, находится ли небо и земля в гармонии друг с другом? Резонируют ли они на одной частоте или нет? Вот в чем дело, если они резонируют на одной частоте, то две полевые структуры могут объединиться и выдать скалярные структуры, скалярные поля. И это то, что мы называем жизненной силой. Поэтому жизненная сила планеты зависит от объединения двух долготных волн, которые должны быть в гармонии. В прошлом у нас были деревья, с антенной в небо и антенной в землю, чтобы держать этот резонанс устойчивым. Затем они начали вырубать джунгли, и мы начали входить в состояние пустыни. Это когда нет достаточно деревьев, и происходит разъединение двух систем. Затем они начали играть в свои личные игры с частотами, которые не соединяются никогда, потому что нет антенны для их соединения. Затем у вас больше не происходит развитие жизненной силы, и вы глубоко погружаетесь в состояние пустыни. И все технологии, основанные на Вильгельме Райха, служат для воссоединения и извлечения частот самостоятельно. И это как бы возвращает жизненную силу обратно. И как только мы восстанавливаем жизненную силу, мы начинаем вознесение, и мы сталкиваемся с этим миром демонов. Да. Поэтому они ненавидят аргон. И они больше не могут действовать в тайне. Люди, которые имеют высокие вибрации, высокий скалярный потенциал, который наполнен им в своем организме, они будут сиять. Это то, что вы видите, когда перед вами святой человек. И они могут видеть архонтов. Потому что они подбираются ближе и ближе к их плану. И при этом вся их жизнь зависит от того, чтобы оставаться невидимыми. Это то, чего они боятся. Окей? Окей, спасибо. Я повторю вопрос. Вопрос был такой, как идея радиоактивности соотносится с темой Вильгельма Райха? И вот разные моменты, где она соотносится. Во-первых, радиоактивность ионизирует воздух. У вас есть лучи или частицы, или как бы их ни называли. Они попадают в молекулы воздуха и ионизируют их. Как только появляется много ионизированных частиц в воздухе, пар концентрируется, создавая множество протокапель, и мы получаем пасмурное небо, но без дождя. И это фактически то, что уничтожило зону Сахары. Мы имеем испытание ядерного оружия Франции в 60-х, и мы имеем добычу урана в Нигерии. И оба полностью, если посмотреть на направление ветра в Африке, мы можем видеть, как эта радиоактивность с урановых разрезов вызывает засуху в Сахаре. И как только вы начинаете взаимодействовать с электромагнитными полями в атмосфере, вы также можете разрядить молекулы воздуха снова. Когда вы понижаете общее электричество и силу поля в небе, все эти эффекты понижаются, и у вас меньше этой дымки в воздухе. Голубое небо и возможность сформировать облака с дождем. И вам нужно знать, если у вас высокое давление, вы имеете это дымчатое, пасмурное, полностью белое небо. Если у вас низкое давление, вы формируете облака, и они выглядят как сосиски. Они полностью насыщены, и они также не выпадают дождем. Но на самом деле радиоактивность добавляет ионов в воздух. И если ионов в воздухе слишком много, это безнадежно. Так что есть много хороших причин, а также методов для устранения радиоактивности из воздуха. До какой степени это поддерживает ХАРП, например? До какой степени это поддерживает прерывание передачи этой космической энергии, квантовой энергии, в морфогенные поля и в жизненную силу? Я бы посмотрел на это с другой стороны. Я бы сказал, что все попытки манипулировать и вводить деструктивные электромагнитные структуры добавляют этого дверного потенциала, о котором говорил Райх. Этот дверной потенциал — это уже результат, а не причина. И, конечно, если мы убираем результат, мы сможем снизить давление на себя, очевидно. И это то, что им не нравится, потому что все химиотрассирование зависит от очень-очень точных расчетов. Например, в Германии у нас есть это истерия с микропылью. Они замеряют микропыль в городе, и они решают, что все дизельные авто должны оставаться за пределами больших городов. Это потому, что компонент углеродной пыли делает невозможным для них точно контролировать кластерную плотность кристаллических наночастиц. Если у вас есть техника, которая замеряет только частицы, и у вас есть два разных типа частиц, и вы хотите с точностью определить концентрацию одной частицы, но вы можете только замерить две сразу, чтобы это сделать, вам нужно полностью убрать углеродные частицы. Вот почему людям не разрешается ездить в город больше, на некоторых типах авто, потому что им нужно замерять и контролировать это. И я уже ответил на вопрос, или... Почти, окей. Это продолжающийся процесс. То есть поэтому мы имеем катастрофы, вроде той, что была в Японии, и все эти урановые объекты, электростанции, которые взрываются и так далее, что выбрасывает радиацию в небо, как было в России. Это все часть одного плана. Это абсолютно разные истории. Если посмотреть на Чернобыль, Чернобыль питал устройство под названием «Дятел». И это устройство было русским скалярным оружием, которое базировалось на Украине. И они атаковали разлом Сан-Андреас в Америке и хотели уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Франциско большим землетрясением. Это были дела холодной войны. И американцы не были настолько технически продвинуты, как русские, поэтому они попросили Израиль помочь. А Израиль контратаковал своим оружием. И они отрезали это объединение полей. И вся эта полевая энергия, которая уже транслировалась с Украины, полетела назад в сторону Украины. И начала поражать источник энергии, который питал ее. И какое-то время у них работало устройство для уничтожения этой энергии, чтобы превратить эту энергию и защитить АЭС. Но это защитное устройство перегрузилось через 12 часов. А разрядка тепла еще не была закончена на тот момент. Поэтому полевая энергия вошла на атомную станцию в Чернобыле и заставила весь уран взорваться за миллисекунду. Это то, что было в Чернобыле. Если посмотреть на последний случай в Японии, землетрясение было вызвано тектоническим оружием. Но не только. Они заложили атомную бомбу на дно океана напротив побережья, и цунами было вызвано этой атомной бомбой. И они также заложили мини-атомные заряды внутри АЭС на Фукусиме. И каждый реактор, за два дня до происшествия, израильская компания установила там камеры для наблюдения в целях безопасности. Они отвечали за безопасность на АЭС. И кажется, каждая камера весила 2,3 тонны. То есть можно представить, что это не камеры. И история о том, что там водород был заперт и не мог вырваться из блока, из этого здания, звучит как сказка, потому что это известно, что водород может формироваться, и никто не строил бы АЭС без возможности выпускать эти газы. То есть это было еще одно 11 сентября? Это был спор о деньгах, которые Япония должна была заплатить США по договору после Второй мировой. И, кажется, Япония была готова заплатить, но американскими долларами. А США хотели, чтобы она заплатила реальными активами. И это был спор, и затем им дали ультиматум. Либо вы платите реальными активами, или золотом, и так далее. Или мы затопим Северный остров. И причина, по которой они остановились в какой-то момент. Если вы посмотрите на фотографии с Токио, можно было видеть, как весь остров распадается на части. Это не было стандартным землетрясением, которое сдвигало части города. Были трещины в земле, которые открывались и закрывались, открывались и закрывались. И иногда подземные воды даже выходили фонтаном снизу. И не было никакого движения, тектонического движения, а потом все закончилось. То есть они пытались потопить весь остров под основанием японских островов, чтобы остров затонул в океан. Если вы следите за некоторыми источниками, не все устройства ХАРП находятся под контролем этих людей. Если верить некоторым источникам, они говорят, что устройства были под контролем дружественных групп. И они сказали, что если вы не прекратите топить Японию, мы затопим некоторые испанские острова рядом с Африкой. Некоторые острова там неустойчивы геологически. Если потрясти их, они соскользнут в Атлантику и произведут волну, которая должна была достичь 17 метров и идти по направлению к восточному побережью США. И в этот момент они перестали трясти Японию. Это неподтвержденная информация. И она идет от общества Белого Дракона. Я не знаю, правда это или нет. Я знаю, что разные страны вступили в союзы с разными расами, прибывающими на нашу планету. Так ли это? Я думаю, они делали это уже давно, эти союзы. Я рад, что в последнее время мы имеем более дружественные расы, с кем можно заключать союзы. Так что хорошие вещи происходят. Есть ли какое-то позитивное применение для скалярных волн? Например, радионика или... Любое позитивное применение, которое вы видите для скалярных волн. Я работал в области физики и высшей физики перед тем, как начал заниматься этим. И мы делаем трансмутацию из водяных вихрей. Мы можем делать нефть из воды. С себестоимостью, устройством, которое делает это, если это нужно, с низкой себестоимостью. Себестоимость устройства покрывается через 4 часа его работы. То есть, если вы инвестируете 6000 евро, через 4 часа вы получаете нефть на 6000 евро. Это совершенно невозможно внедрить в нашу экономику сейчас. Это ломает правила игры. Как только эти технологии раскроют, мы перестанем использовать деньги. Мы перестанем придерживаться идеи в нашей голове, что нам необходимо чем-то владеть. Если посмотреть на то, что мы делаем сейчас, это то же, что было с обезьянами в том классном эксперименте. Я люблю эту историю, я рассказываю ее каждый раз, когда выступаю. Они пытались научить обезьян пользоваться деньгами. Через 3 дня они поняли, как ими пользоваться. Через 3 недели самцы в семье обезьян начали воровать и предавать. А самки начали продавать себя за деньги. И через 6 дней биологи, которые организовали проект, решили остановить его, потому что они увидели, как социальная структура обезьян начала распадаться и становиться деструктивной и уродливой. И они решили забрать у них деньги. Большая ошибка. Обезьяны не хотели отпускать деньги. Они начали бить биологов, которые пытались забрать у них деньги. И это лудомания. Каждый человек, который участвует в экономике, стал жертвой этой лудомании. И центральное ядро этой лудомании — это дефицит. Мы считаем, что у нас нет достаточно, вот почему мы хватаем как можно больше. Вот что создает идею денег. И идею обладания вещами. И это неестественно. Это демоническая программа. Чтобы привести нас к саморазрушительным моделям. Посмотрите на красных индейцев в Америке и коренные племена. У них нет денег, у них есть любовь. Если они делают что-то, они делают это по изначальной причине сделать это. Если мы делаем что-то, мы делаем это за кэш. И мы так завязли, что мы готовы на что угодно ради денег. Посмотрите на продукцию Голливуда, посмотрите на наемников, убивающих миллионы людей. Это работа. Нам нужно сделать работу. Работу. Вот к чему ведут нас деньги. И когда у нас появляются эти два варианта, произвести любой элемент, который нам нужен, и произвести энергию столько, сколько нам нужно, мы попадаем в мир изобилия. И это будет работать лишь когда психология дефицита начнет уходить. Если мы отпустим это и начнем доверять циклу того, что я знаю, что есть достаточно для всех. Вот почему я отпускаю все, что мне не нужно в данный момент, и делюсь этим с другими людьми. И они приобретают веру в мысли, что всего действительно достаточно для всех. И это также самоукрепляющий процесс. И сейчас мы как бы проходим через это угольное ушко, покидая одну систему и входя в другую. И этот процесс займет примерно следующие 3-5 лет. И когда мы пройдем через него, ничего не будет тем же на этой планете. Те, кто выживет, это те, кто подключится к духу и будет плыть впереди этой волны. Они просто будут нырять сквозь эти трансформации, выживут и выйдут с другой стороны. Как те, кто живет в изобилии. И те, кто не готов пройти через этот урок, задушат себя в нехватке. И это подобно болезни, если у вас есть болезнь, хроническая болезнь. Как это лудомания, это также хроническая болезнь. Если вы хотите вылечить ее, то вы входите в эту острую фазу, где все симптомы усиливаются. Чтобы дать нам понять, что это болезнь. Потому что у того, кто болен хронически, иммунная система больше не распознает болезнь, какой она есть. То есть нужно умножить симптомы, чтобы дать организму толчок, чтобы он начал осознавать, где находится враг. И тогда трансформация может начаться. И вот куда мы движемся. Если вы знаете это, вы можете быть полностью свободны от страха, потому что вы знаете, что грядет для вас. Если вы понимаете, что на самом деле вся эта дрянь, о которой я рассказывал сегодня, не опасна, если вы входите в состояние сердца, потому что они действуют на синий и красный диапазон. Если вы зеленый, если все контролируется вашим сердцем, если вы отождествляете себя со своим сердцем, а не со своей головой, не со своим эго, то каждая попытка манипулировать вами осознается как попытка манипулировать вами. Потому что вы знаете, кто вы. Поэтому нет нужды бояться всего этого, если вы делаете нужные шаги в своем развитии. И в этом вся красота. И это свободно от страха. И на этом время закончено. Окей.